Доброго времени суток! В эфире Водолаз Радио, и мы приступаем к трансляции нового выпуска, посвященного недочетам нашего снаряжения. Сегодня будем ругать ружья. Но перед тем, как перейти к главной теме, хочется прокомментировать ту информацию, которая пришла к нам через контакты нашего сайта по итогам выпуска, посвященного гидрокостюмам. Сегодня в студии Кузнецов Александр, Михаил Кузнецов и Константин Буйнов.
Доброго времени суток, уважаемые слушатели и зрители Водолаз Радио. К нам на сайт пришли отзывы и комментарии наших слушателей. Александр, цитирую: «Почти все модели непонятно почему-то расходятся по швам».
Это Пикассо, Пикассо, да?
Да, это касаемо гидрокостюмов Пикассо. Вот. Ну, на самом деле, что я могу сказать? На самом деле, проблема существует. Как бы, да, на некоторых моделях швы расходятся. Вот. С чем это связано? Ну, скорее всего, что-то связано с клеем, с проклейкой. Клей от морской воды, видать, не это, расходится. Вот. У вас что-то такое было, нет? Встречалось?
Ну, у меня никогда не было
костюма. Ну, у меня на Амэре расходился, но хорошо. А после того, как проклеивают другим клеем, оно держится?
Ну, вот это я не знаю.
То есть уже...
Да, эта история умалчивает. Но вот такой момент негативный существует.
Ну да, если неопрен мягкий, то, как он говорит, то значит, видимо, причина в клее, потому что...
Что-то связано с клеем.
Ну да, да, некачественная проклейка. Если костюм хорошо проклеен, он очень долго не порвется.
Либо не обработаны, запылены швы были, когда вот, ну, его порезали. То есть много причин может быть.
Может быть, еще знаешь что? Может быть, когда идет технология склейки, не выдерживается диапазон сушки. То есть, видать... Где-то прозевали, он пересох, наверное.
Ну, то есть, грубо говоря, нарушена технология.
Да, скорее всего, да. Просто нарушена технология. Ну, единственное, что можно порекомендовать в этом случае, проклеить еще раз швы и попытаться склеить, да, там.
Да, клеем. Прощупать, проверить все швы, если где-то обнаружится хотя бы небольшая щель, расслоение, там проклеить.
Да, ну это все. Дальше Николай прислал комментарий, цитирую: «По костюмам можно сказать, что качество заметно снизилось в последнее время, видимо, в связи с переносом производства в Китай». Конец цитаты. Что можете сказать?
Ну, я думаю, что сейчас, как ни странно, или, может быть, наоборот, это вполне естественно, финансовый кризис глобальный, он отразился на всем, в том числе и на снаряжении, и не только в сфере снаряжения. Сейчас практически везде мы видим одно и то же. Что в стиральных машинках, что в бытовой электронике, куда ни плюнь, везде даже какие-то бренды достаточно уважаемые начали делать откровенное фуфло.
Скорее всего, это в погоне за прибылью.
В погоне за прибылью сейчас, вероятно, никто не заглядывает в далекое будущее. Всем нужно удержаться на плаву и...
Наоборот, даже заглядывают. Чем больше, чем быстрее выйдет костюм из строя, тем быстрее человек купит новый. Так что...
А может быть, да, это такая есть дальновидная политика. Так да. Что? Ну, как ни странно, да, мы получаем такие периодические сообщения с такой информацией, что даже, и мы говорили в нашей программе об этом, что даже модели хай-класса известных брендов очень часто оказываются сделанными из некачественных.
Кстати, вот по моделям хай-класса. Сейчас посмотрим. Грузин прислал комментарий. Ну, я его зачитывать не буду, потому что он очень длинный. Но я так вкратце скажу. Он говорит здесь о Буша Мундиаль Элит. Мы в прошлой передаче...
Немножко ругали.
Да, немножко ругали. Но вот здесь он тоже, как бы, в общем-то, он им доволен. Но единственное, он пишет: через 2,5 года эксплуатации неопрен ужался на 1 миллиметр. Ну, это я с ним разговаривал, он приходил ко мне в магазин. Это у него модель новая. Это не тот старый элит, который был с надписью «Антонов дизайн». Это новая модель. И вот она уже делается совсем другой резины. Почему? Потому что у меня, например, я истоптал этих 2 гидрокостюма. Они у меня 2 по 2 года они у меня были. Но они у меня не сели ни на миллиметр. Даже я тебе скажу больше. У меня такое ощущение было, что они стали толще. Вот. Но они потрескались, да, они развалились там, все что угодно. Они там у меня превратились в хлам. Но, по крайней мере, они по толщине неопрена, как был семерка, так он и есть. А вот здесь, видишь, это
ну самое, хорошо, какой вывод?
Вывод в том, что даже модели хай-класса делают с какой-то, как с, не соблюдая технологию. То есть берут какой-то неопрен, второсортный, может третьесортный, я не знаю, как сколькисортный, и делают костюмы. То есть нету контроля качества на должном уровне.
Я вот хотел еще сказать, в прошлый раз мы не коснулись, а сейчас мне в голову пришло, что мы обсуждали качество костюмов, ну, как бы в ретроспективе, сколько оно служит, но не коснулись темы, кто как ухаживает за костюмом после охоты. То есть один может его просто бросить где-то в багажник машины, ну и таким образом. Я, например, стараюсь всегда промывать в пресной воде. Вот. Возможно, это тоже как-то влияет на срок службы.
Ну, конечно, это влияет.
Кстати, но я вам скажу так, я вам скажу так, я, например, никогда костюмы не опресняю в Черном море, подчеркиваю. Никогда не опресняю. То есть единственное, достаточно. Я их опресняю, когда складываю. Вот если я перехожу с одного костюма на другой, я опреснил его, высушил и.
Ты их круглый год вообще не опресняешь?
Вообще не опресняю.
Вот это новость для меня.
Ну, Саша, мне некогда этим заниматься. Ну,
понятно, частая я его, охота.
Да, и частая охота. Я его это самое высушил снаружи, он у меня висит, и все.
Ну,
внутри он у меня мокрый.
Я, можно, выступлю с таким небольшим пояснением. Может быть, кто-то этого не знает. Почему считается, что нужно опреснять костюм? Потому что морская вода, естественно, как все прекрасно знают, содержит соль. Когда высыхает костюм, возможно, частицы воды, попавшие внутрь неопрена, да, ну или в наружном слое, может быть, неопрена, чуть-чуть да. Просачивается же туда вода. При высыхании образуются кристаллы соли, которые могут порезать микро такие какие-то
нарушить
трещинки.
Нарушить структуру.
Нарушить структуру, да, неопрена.
Пористой.
То есть и в Черном море, наверное, же есть такие
соль, конечно.
Кристаллы образуются при высыхании.
Теоретически, да. Но я вам скажу так, что практически из личного опыта таких проблем, что изнутри костюм как-то там репался, рвался или еще что-то, он умирает у меня быстрее снаружи, чем изнутри. Понимаешь? Вот и все. Поэтому, я не знаю, солнце и какая-то теплота или холод, там, вот это как бы более важные показатели, чем соль. Но, опять же, соль рознь. Средиземное море, оно очень соленое. Там действительно костюм, он весь белый. Когда его высушишь, он белый. А в Черном море такого нету. У нас низкая соленость, поэтому, ну, не знаю. Ну, в любом случае, уважаемые слушатели, конечно, вы не смотрите на меня, потому что я как бы к своему снаряжению, может быть, отношусь несколько иначе, чем вы. Поэтому, конечно, опреснять нужно.
Желательно.
В любом случае, да, желательно.
А ты, Костя, что скажешь?
Ну, я скажу так, если летом идут частые охоты, ну, там, через день или через два дня, я тоже этого не делаю, я просто мокрый костюм бросаю в баул, желательно даже, чтобы там была водичка. И потом точно так же в воде его гидроударом
одеваю.
Но если больше недели перерыв, то мне, конечно, жалко, когда снаряга так вот лежит, она там... Я стараюсь его промыть, высушить и вот
ну,
в
хорошо,
основном храню так.
Влияет? То есть это существенно не влияет?
Я думаю, влияет. Думаю, влияет, потому что вот, ну, вот у Сергея, скажем, был костюм Спорасап, и я видел, как он его практически никогда не мыл. То есть так вот кидал в багажник, приезжал, одевал, и он прямо на глазах у него просто как-то...
Ну а что, он усохнет от этого быстрее,
сожмётся,
что удивительно, швы он начнут
у него, рваться? Он в конце концов начали, я так думаю, что именно от того, что он постоянно во влажной среде был, дубляж, верхний слой, начал уже как-то...
Отслаиваться,
это, да,
какими-то... Какого времени
использования? Года два. Вот,
ну,
два года. Два года, это уже серьезно.
Ну, это серьезно, ну, мог бы, скажем, в лучшем состоянии.
Ну,
быть.
Чтобы эту тему закрыть,
давайте, да.
Общеизвестный факт.
Еще
если вы...
Вопросик.
Сейчас, если... Нет, я не имею в виду закрыть тему вопросов. Там вопросов еще много. Я имею в виду закрыть тему мыть, опреснять или не опреснять, да. Просто есть такой общеизвестный факт. Если нет возможности опреснить костюм, сушить его не стоит. Пусть он лучше будет мокрый, особенно если вам нырять, допустим, там через день-два. Вот, потому что лишний раз он высохнет, это приведет к образованию вот этих кристаллов соли, и лишние как бы, какие-то повреждения это может нанести костюм.
И еще в любом случае нужно беречь снаряжение, так что опреснять.
Да, все-таки надо опреснять. Хорошо, что еще у нас есть?
Вопросов тут много, но вот тут короткий вопрос Дмитрий задал из Севастополя. Значит, он пишет, что у него есть 7-миллиметровый китайский непрен, я так понимаю, костюм, но он марку, модель не дает здесь, на весну и осень. Ага, он хочет приобрести на лето и спрашивает совета. В основном ныряет от 8 до 12 метров. Ну, как мы уже оговорились в прошлый раз, мы стараемся не давать, не то что стараемся, а формат передачи таков, что мы не даем конкретно советов по модели. Мы стараемся дать свои соображения, которые нужно потом учитывать охотнику при выборе снаряжения. Вот, поэтому, ну, ясно, что такие общие соображения здесь. Если человек будет охотиться летом в Севастополе, ну, я думаю, что пятерка будет хорошим выбором. А какой модель, какая марка, это уже решать. Наверное, может быть, наши советы и помогут как раз вот в этом выборе.
Хорошо, ругаем дальше. Здесь ругают не АПРО. Миша.
Следующий комментарий. CD-ROM прислал, цитирую: «Шили мне в Днепро 2 года назад гидрокостюм по моим меркам. Мерки перепроверял себя 2 раза, но шили так, что жмет ощутимо в подмышках, и куртка в длину получилась короткая». Ну и так далее. Конец цитаты. Заканчиваю. Комментирую. Значит, ситуация такая. Я работаю с Неопро, заказываю у них гидрокостюмы, но я обмеряю всех клиентов сам. Вот. И поэтому таких проблем не было. Вот. Скорее всего, все-таки человека
где-то ошибся, допуск, наверное, сделал. Да, ошибся где-то наоборот меньше.
При обмере. Потому что, ну, вот у меня таких не было моментов. Да. Единственное, что я делаю и всем советую, если вы шьете гидрокостюм по меркам, сделайте допуск на грудь, сделайте на сантиметр, на 2 шире грудь. Тогда, если потом костюм подсядет по фигуре, то грудь не так сильно будет сжиматься. А это самое главное.
Ну хорошо, есть у нас что еще по гидрокостюмам?
Желающие. Ну, там-то вопросов много, но там касаемо формата нашей
некоторые,
передачи.
Некоторые моменты, как бы, я просто не вижу смысла сейчас комментировать, поскольку мы, допустим, не пользовались какими-то из тех костюмов, которые наши слушатели здесь...
Скажем, просят там какие-то модели, которые у нас не было, а мы выдумывать
не будем.
Да,
выдумывать не будем. Хорошо, ну что, дорогие слушатели, перейдем к основной теме нашей сегодняшней программы. Сегодня мы поговорим о недочетах наших ружей. Михаил.
По ружьям. Я думаю, что правильнее будет начать, опять же, с присланных вопросов и комментариев. То есть люди как бы начали немного после первой передачи интересоваться.
Да, живо, это, кстати, да. Было очень приятно. Да. И мы постараемся вас не разочаровать и упомянуть действительно все, что вы нам присылали.
Значит, Александр прислал такой комментарий или вопрос. Пишет, цитирую: «Купил Вектор 85. Ствол заполняется водой, не держит оринги». Конец цитаты.
Значит, речь идет о дымке.
Да, собственно. Речь идет о дымке. Ружье называется Вектор 85. Модель, в принципе, неплохая. Да, такой момент есть. Оринги не держат. Единственное, что следует обратить внимание, он может быть, там оринг может немножко идти наперекосяк. Нужно разобрать оголовье.
Миша, можно ее взять прямо так, чтобы...
Возьми.
Ну,
возьми.
Жалко, что слушатели не видят, но я-то его тоже в руках не держал. Просто хоть.
Ну вот подержи в руках. Значит, смотри, Костя, вот тут оголовье. Вот это вот надо выкручиваем вот этот шурупчик, вытаскиваем оголовье. Там направляющая такая трубка, и на ней оринг. Вот этот оринг может перекоситься, перекоситься, и нужно внимательно посмотреть. Еще что можно сделать?
Там он пластиковый, пластиковая пробка стоит.
Пластиковая пробка, да, и на ней оринг.
Ага.
Оринг этот немного, он на шарнире, он как бы шевелится, влево-вправо, вперед-назад ходит, он как подвижный. Угу. Нужно просто внимательно посмотреть и Может быть, заменить аринт, поставить другой какой-нибудь. Ну, нужно поглянуть, понимаешь? Так
интересно, очень тяжело. Направляющая на весь гарпун идет по стволу.
Да.
Ну, вообще, ружья демка считаются как бы оружием, скажем так, профессионального
конечно.
Класса. Да? И конечно. Странно, что есть такой.
Ну, вот, присутствует момент. Никуда не денешься, да. Момент такой есть, и причем я об этом слышал неоднократно.
Миша, вот, кстати, сразу по теме демка, я помню, что значит, была такая информация от нашего слушателя Владимира из Туапсе о том, что у него на демке треснуло оголовье. То ли это случилось во время транспортировки ружья, то ли как бы в процессе эксплуатации. Что ты можешь сказать?
Я скажу так. Значит, оголовье треснуло не только у него, а и мне в магазин иногда приходят с треснутыми оголовьями. Здесь проблема в том, что, скорее всего, транспортные компании при доставке где-то бросают.
Не только демковские приходят?
Ну...
Или это для демки все-таки характерно?
Ну, на самом деле, мне-то не так они часто приходят. Но вот демка была у меня с треснутой головой, и видно было, что именно при транспортировке вышла из строя. Вот. Ну, еще какой момент. Все-таки на демке пластик в некоторых деталях оголовья, он такой хрупкий. Есть пластик жирный, он деформируется, но он не лопается. А есть такой хрупкий, он не деформируется. Вот,
ну,
вот,
то есть это
всего...
особенность демки, скажем так.
Ну, не только демки. Я хотел об этом
дальше
поговорить в других моделях. Ну ладно, пойдем дальше. Следующий пользователь прислал нам Ситников Михаил. Значит, пишет: Амер Кайман, АШФ 75. Голова хлипкая, какая-то. Хлипкая какая-то. Сломалась, еще будучи ни разу не моченной. При перевозке, опять же, видишь, при перевозке хрупкий пластик, из которого делается голова, не есть хорошо, понимаешь?
Амер Кайман 75, насколько я помню, ружье такого как бы среднего...
Нет, это ружье хай-класса.
Это хай-класса, да.
Это ружье дорогих, хай-класса, да. Причем там профилированный ствол оригинальный, ружье дорогое. И вот что он еще пишет. Точность боя низкая, низит 20-30 сантиметров с расстояния 3 метра.
Миша, какие там тяги стоят?
Там по 18 или 19 тяги, там мощные тяги стоят.
Ну тогда странно, да, что он занижает при выстреле. С чем это может быть связано?
Может быть связано с флажком.
С флажком,
да.
Обычно с этим.
Флажок может быть загнут. Кстати, такая проблема была не только вот в данной ситуации, а еще была...
Так, ну возьмем в руки это ружье, да?
Это не это ружье, это кайман обычный.
Обычный, да. То есть это
вот посмотри
тот,
внимательно
тот,
флажок.
Тот, о котором я сначала подумал.
Флажок загнутый, видишь, вот это может быть влиять. Сильно загнутый флажок.
Я просто хотел, раз уж мы заговорили о ружье Амер Кайман, я хотел поговорить о 75-ке каймановской. Вот именно вот в такой вот комплектации, то есть комплектации среднего как бы класса. То есть здесь стоят, по-моему, 16-миллиметровые...
Нет, здесь 18-миллиметров.
18-миллиметровые тяги. Вот. И по этому ружью как бы были определенные замечания от моего друга Костя Щедрин. Он пользуется этим ружьем, и он почему-то не может им абсолютно ни во что попасть. Да. Причем до этого он пользовался... Он брал у меня мой арбалет Picasso Century, 75-ку тоже, и говорит, что попадал.
Ну вот, скорее всего...
А вот этим попасть не может, Миша, прокомментируй.
Флажок. Ты видишь, какой это флажок? Слишком задратый флажок. Вот он может...
Причем большая часть, скажем так, руля у этого флажка.
Да, плоскость такая большая.
И тут я так понимаю, что даже уже загибали его и даже подтачивали, нет? Смотри, даже от напильника сверху.
Нет, никто не подтачивал это...
Ну, то есть...
самое первое, что нужно сделать, загнуть прям плоскогубцами его напрочь.
Загладить его,
загладить и стрельнуть.
Заподлицо как бы с самим гарпуном.
Да.
Или другой вариант есть, поставить его, переставить на низ. Ну, это сложнее.
Это сложнее.
Ну, то есть это не связано с конструктивными особенностями этого ружья. Это именно, скорее всего, флажок, да?
Да, да. Кстати, по этому ружью у меня товарищ тоже взял такое ружье, но взял метровое. И говорит, проблем нету. Я ему флажок сразу загнул вниз, и он попадает.
Ну, видимо, значит, дело,
дело во флажке. Во флажке.
Так, ну что, Миша?
Ну, мы Пикассо. Пикассо Центури.
Отличное ружье.
Нет,
это не ружье. Мы сейчас будем его ругать, да, конкретно.
Да. Значит, смотрите, хрупкий пластик на зацепах. Это косяк самый главный, который это есть в этом ружье.
Это твой личный опыт?
Или... Это мой личный опыт. Сколько мне
приходят... Мы перешли уже к личному опыту, да, сейчас?
Ну,
обсудили уже то, что нам присылали в комментариях.
А, да, мы забыли об этом сказать. Значит, это мой личный опыт.
Да, давайте перейдем теперь к рассказу о том, что мы сами знаем и что мы испытали на себе.
Значит, Пикассо Центури. Хрупкий пластик на зацепах. Вот буквально через ружье... Новое ружье приходит, я показываю человеку, рекомендую, начинаю его заряжать, зацепы вылетают. Трещины. Тут же берем, ставим новый зацеп, ставим, все без проблем. То есть хрупкий пластик именно на зацепах. Оголовье нормально, везде все нормально, вот единственная проблема — зацепы. Вылетают сразу же, трескается, лопается, это головная боль. Поискали бы по центре что-то есть у тебя,
есть,
Саша?
Костя, давай.
У меня с таким ружьем плаваю уже, наверное, года 4. Значит, что? Ну, тоже, конечно. Я думаю, что надо у всех ружей просто брать и смотреть. Если не туда летит гарпун, то причин тут немного. Потому что гарпун касается только в двух точках этого ружья. Ну, как бы даже в трех еще тяга. И ему, у него только есть одно. Если ровный гарпун, то он должен лететь прямо. Больше ему лететь некуда. Если что-то не так, что-то мешает, то значит рулит гарпуном какая-то другая часть. Нужно смотреть. Ну, конечно, у Пикассо Центури по сравнению, скажем, с Буша не такой большой флажок, но тоже его приходится или спиливать, или стачивать, или загибать. Ну, тут уже кому что. Значит, все-таки вот пластик хороший, согласен, но у меня все-таки верхняя часть оголовья отлетела. Может быть, это моя вина. Я стрелял не то что в упор, просто рыба стояла напротив камня, там другого выхода не было. Либо отказаться от нее, либо стрелять. Попытался немножко под углом, вот, стрельнул, пробила рыбу, попала, ну, как бы дальше уперлась камень, и видно дугой, сыграла, да, и она просто откинула, ну, верхнюю часть оголовья, которая вот придерживает сам гарпун к оголовью. Вот, ну, ничего, это как бы, можно сказать, что это моя вина.
Я думаю, Костя, это твоя вина. Почему? Потому что у меня 75-ка и 90-ка Пикассо, таких проблем нет. До сих пор я их уже пользую где-то с 2004 года, уже, считай, 6 лет, да? Причем и на соревнованиях везде, где хочешь, и такой проблемы нет.
Ну, будем говорить, за 4 года это как бы, я считаю, ну, не будем говорить, это недостаток. Дальше, на этом же ружье, я знаю, что вот, Миша, ты не упомянул, но вам очень не нравится стопор. Действительно, работа стопора, вот это у Пикассо Центури, который вот
предохранитель.
Предохранитель, да.
О, это вообще отдельная
то
тема.
Есть, как бы сделан он удобно. Ну, рукой его дотягиваешься, но работает он безобразно. То есть бывает так, что плаваешь с ним, и он слегка как-то неудачно, ты как-то вот на середину его поставил, там зацепил где-то, и все, ты уже когда нажимаешь на спуск, гарпун не летит вперед.
Я, позвольте, расскажу вам небольшую
историю.
Значит, ситуация была такая. Летом Вова ныряет с метровым ружьем. Пикассо Центури. Вот. Я ему сколько раз говорю, Вова, спили этот предохранитель. Он нет, он должен здесь стоять. Ну хорошо, ладно, должен стоять. Он ныряет, я иду вслед за ним с камерой. Мы ложимся на дно, и я вижу впереди себя висячку горбылей. Вова вытягивает вперед руку, я это все снимаю на камеру немножко позади, и вот эта висячка начинает играть, они начинают шевелиться, и самый крупный, видать там, отец семейства, начинает подходить к нам и интересоваться. И вот это все происходит следующим образом. Значит, Вова вытягивает вперед ружье, вот его выцеливает, он к нему идет, вот сейчас будет выстрел. Он нажимает на спусковой крючок, но выстрела не происходит. Я вижу, что он давит еще раз, ружье клюет вниз, у него сгибается, и потом происходит выстрел. После этого, и выстрел, гарпун попадает в рыбу, в самую маленькую из этой висячки. Ты представляешь, какой, с какой руганью я всплыл на поверхность, такой кадр пропал, ну просто...
Ну что, что касается моего мнения о ружье Picasso Century, я давно им пользуюсь и могу сказать, что ружье действительно удачное. Я сначала скажу, что в нем хорошего.
Саш, да, скажи лучше, да, да, лучше что плохое, да, хорошего не надо.
Ну хорошо, как только я его приобрел, я по совету Михаила как бы сразу снял, во-первых, с него упор, задний упор, который, ну, который упирается как бы в тело при заряжании, mm-hmm. который mm-hmm. на тыльной части стоит. Вот. Потом я увидел, что Миша опять его на свое ружье поставил, вот, и попробовал привинтить его обратно и поплавать с ним. Но я не смог. Из чего я делаю вывод, что задний упор этот, он мешает целиться. Мне лично действительно очень сильно мешает. Вот, я его после этого снял, на место его привинтил резинку и как бы забыл об этой проблеме. Значит, следующее. Обязательно нужно отпиливать торчащий из рукоятки предохранитель. Пока ружье было новое, мне было жалко отпиливать что-либо на нем, когда я его только купил, хотя Миша мне говорил, что нужно его сразу отпилить. После чего попал в аналогичную ситуацию той, в который попал Владимир, то есть я увидел рыбу, прицелился, но не смог выстрелить, потому что он самопроизвольно защелкнулся фиксатор.
Причем, наверное, с такую самую крупную рыбу.
Да я уже не помню, наверное, не очень крупную, иначе я там дольше горевал. Но факт есть факт. В неподходящий момент он зафиксировался. После этого я с чистой совестью дома его отпилил, и опять-таки все, с этим больше не было проблем. Значит, еще одна проблема, тут ребята не упомянули, у этого ружья. Значит, у него... леска соскальзывает в заряженном состоянии, когда находится ружье, леска соскальзывает с оголовья. То есть вот эта вот выпирающая часть оголовья, за которую заводится леска при ее как бы фиксации на ленисбросе, вот именно на оголовье она не держится. Там недостаточный зацеп, недостаточно сделана конструкция, чтобы удержать эту леску. Поэтому я опять-таки по совету Михаила в оголовье просверлил небольшое отверстие и вставил туда в тугую кусочек проволоки нержавеющей.
Двухмиллиметровой,
да? Да, буквально там с длиной 1.5 сантиметра он торчит, это штырек такой, и за него чудненько заводится эта леска, и никаких тоже проблем больше с этим у меня не было. Вот. Ну и собственно и все. То есть, если у вас такое ружье, проделав вот эти вот нехитрые манипуляции, вы, в общем-то, получаете как бы замечательный инструмент охоты.
Саш, самое главное, это я прошу заметить, это одно. Если ружье можно доработать, значит ружье хорошее. Если ружье уже доработке не подлежит, значит его можно выкинуть. Это не ружье, это хлам. Понимаешь, в чем смысл? Ну ладно.
Да-да, кстати, вот пока не забыл. Еще оно у меня немножко завышает при выстреле. То есть я целюсь... Чтобы попасть в середину рыбы, я должен целиться как бы в нижний плавник. Mm-hmm. Тоже не знаю, с чем это может быть связано. Наверное, тоже с флажком, но странно, у других оно наоборот занижает, да, получается? Mm-hmm.
Скорее всего, это не недостаток ружья, это, скорее всего, твое видение прицела
может
такое,
быть,
понимаешь?
Да, может быть.
Это, скорее всего, так. Почему? Потому что Picasso, именно эта модель Century, отличается своей информативностью и точностью. То есть оно как стреляет, как гарпун летит, так ты
ну
его
да,
видишь.
Ну да,
да,
потому что, вот как я уже говорил, мой друг Костя с этим ружьем нырял и сказал, что он попадал там вообще в самую разную
закрытыми
рыбу.
Глазами.
И в большую, и в маленькую, да, туда, куда целился.
Я тебе скажу так, дальше по недостаткам мы говорили про Амер, да? Есть следующий недостаток.
Про Пикассо мы говорили. Про Пикассо. А, про Амер мы говорили.
Мы говорили, да. Значит, Амер Эскалибур. Здесь такой момент. Слабые тяжи. Причем я хочу коснуться тяжей еще в таком вот разрезе. Значит, тяжи сами по себе, даже если они на вид толстые, внутри они полые. И они очень слабые. Вроде на вид они толстые, но вот это отверстие, как... Угу. тяжи в форме макаронины, ну, то да, есть да, это отверстие шарик. Большое. И вроде смотришь, они такие массивные, думаешь, ну сейчас так от них будет мощность. Заряжаешь, а они никакие. Понимаешь, вот такая проблема, не знаю, с чем это связано. Ну, видать, скорее всего, конструктивной какой-то особенностью. Вот, видать, иностранцы, ну, не любят, чтобы тяжи были мощные. Наверное, в их условиях, наверное, это не актуально.
Ну, Костя, расскажи о своем опыте.
Ну, я вот просто, мы как-то немножко перед передачей говорили. Я был в Испании и в том числе вот покупал тяги для ружья. Ну, мы еще дальше будем обсуждать. Это было, значит, Буша ружье. И на нем, значит, изначально стоят 18-миллиметровые тяги. Буша
Мундиал Элит у тебя.
Да. На нем как изначально стоят 18-миллиметровые тяги. Но я кинулся в одно место, мне там говорят: о, вы знаете, у нас таких тяг нет. Я в другое место, это был клуб. И там мне ребята спрашивают, ну, по-английски, так они не очень все испанцы. Куда вы, на что вы охотитесь? На медведей там в России с такими тягами? Зачем вам? Вот, смотрите, мы все ставим 16-миллиметровые тяги, и нам хватает полностью для нашей всей рыбы. И как бы вот такой был опыт. Поэтому, ну, возможно, то есть рассчитано под условия. Я думаю, что это ружье рассчитано под рифовую рыбу, где не нужно пробивать там. Наоборот, даже это вредно, чтобы не тупился гарпун.
Ну вот, хочу добавить, применительно к черноморским условиям толстые тяжи актуальны. Почему? Потому что если выходит лобан, его нужно пробить. Тем более с арбалета его нужно пробить так, чтобы он был на леске. Потому что если ты попал не по центру рыбы, а хотя бы там где-то куда-то в брюшко или в спиной, или ближе к спинному плавнику, если рыба будет на леске крутиться, он никуда не уйдет. Но если ты его пробьешь, и он будет на гарпуне, он просто вырвет. Рыба очень сильная, хотя не крупная там, по сравнению там с другими рыбами. Там 2-2,5 килограмма, 1,5 килограмма. Но рыба очень мощная и сильная. И она просто вырвет себе кусок мяса и уйдет. То есть будет подранок. Поэтому толстый тяж, это будет немножко в ущерб точности, но будет больше...
Либо как вариант дополнительную тягу.
Нет, дополнительная тяга, я думаю, это лишняя. Она будет...
Она мешает, да.
Мешает, вот у меня товарищ громоздкая плавает, будет.
С двумя тягами все время.
Да, это не нужно.
Ну хорошо, чтобы не быть голословными, давайте я расскажу о своем опыте эксплуатации ружья Буша Мундиал Элит. У меня метровое ружье, и у него очень много недостатков. Как только я его приобрел, я вообще не мог из него ни во что попасть. Стрелял чуть ли не в упор, в крупного горбыля, и не попадал. Причем я его осматривал со всех сторон, видел, что все там нормально, как бы при внешнем осмотре я не замечал никаких отклонений. Вот. Потом я на форуме, на каком-то уже не помню, попросил совета у знающих людей, откликнулся вот такой известный интернет-пользователь доктор Лектор, он дал мне ряд полезных советов, и эти советы мне помогли. Значит, что он мне посоветовал? Во-первых, он мне посоветовал заточить флажок. Ну, мы о проблеме флажка уже говорили.
Да, мы это уже говорили.
То есть флажок загнут, а нужно его выровнять и сделать заподлицо с гарпуном, с самим гарпуном. Вот. Второе, нужно, чтобы обязательно использовалась в качестве вот линя, который крепится к гарпуну, леска. Не, ну,
не линь,
не линь, да,
нейлоновый,
с катушки.
Да?
Не, ну да, у меня вот стоял, у меня даже с кевларом линь стоял на катушке, и он был привязан прямо к гарпуну. То есть так тоже делать не следует. Не знаю, насколько это сильно влияет на отклонение гарпуна при выстреле, но вот есть такое мнение, что леска, у нее меньше коэффициент трения, чем у шнура, и это тоже каким-то образом при полете гарпуна влияет. Не буду здесь комментировать, не знаю. Значит, и третье, он мне посоветовал поменять тяжи, потому что сказал, что, вероятно, тяжи все-таки, может быть...
Разные по усилию? Немного.
Ну, я его к тому времени, какое-то время оно у меня уже, это ружье, пролежало, то есть я его купил, может быть, год назад, хотя почти с ним не охотился, и, возможно, он сказал, что тяжи, может, там, сохлись там или утратили какие-то свои свойства, нужно поставить новые тяжи, и тогда выстрел будет более точным. Да, ну, я провел сразу же с этим ружьем, до произведения вот этих всех манипуляций, я провел пристрелку этого ружья. Я сделал мишень из картона, установил ее под водой. Мишень размером где-то сантиметров 60 на 60 и выстрелил с максимальной дистанции, ну там метров, наверное, с 4 по нему, по этой мишени. Mm-hmm. Я не попал даже в мишень. Не то, что там в центр круга какого-то. Mm-hmm. То есть у меня настолько занижало оно, что улетело под мишень. После того, как я заточил флажок, поменял тяжи и сделал привязку к леске, ружье стало стрелять нормально. Проблемы эти все были устранены. И еще большой недостаток этого ружья – это металл, из которого сделан гарпун. Отвратительная сталь.
Это вообще отдельная тема.
Настолько мягкая, настолько она при малейшем попадании в какой-нибудь камень тут же тупится. Вот. Причем я как-то помню, даже мы ныряли где-то с лодки. Вот. Я вылез в лодку, смотрю, у меня кончик гарпуна загнут. Я его чуть ли не руками разогнул обратно. Ну что это?
Я его руками разогнул обратно.
Ну вот и я тоже руками.
Голыми руками
взял
в воде,
голыми,
да,
руками и выгнул. О чем это говорит?
Это говорит о том, что сталь очень мягкая и некачественная. Вот. Это, кстати, на большинстве гарпунов буша присутствует.
Давайте я тоже пройдусь, потому что это мое первое ружье. И вот я покупал, уже не помню, то ли 2001, то ли 2002 год. Вот что, вот как раз по гарпуну. Я потом сравнивал это же ружье вот с твоим, Саша. Гарпун у меня был другой. И он и сейчас абсолютно другой. То есть другая сталь. Даже по виду видно, что сталь
совершенно другая. Но ты успел купить еще
возможно,
то ружье, которое...
Когда затачиваешь гарпун, после там нескольких охот видно, что на нем чуть-чуть ржавчина. То есть в нем побольше будет углерода. Сталь более пружинная. Она... Уже ее ты руками не разогнешь. Ну, то есть видно, что гарпун другого качества. Он как-то,
ну,
даже
так, такого качества, как ты рассказываешь, на Пикассо у меня гарпун.
А, Костя, цвет его был чуть-чуть темнее?
Да, темнее,
это,
и он такой какой-то вот...
Это гарпун, скорее всего, как-то роквеловский, по-моему, он называется. Он чуть-чуть темнее идет. Вот там, да, он чуть-чуть, сталь у него крепче.
Скажем так, вот такой гарпун как бы желтее, что ли, больше похож на нержавейку, вот, не как у меня, а как потом пошел, больше похож на нержавейку, как на вилках, вот такую мягкую, а тут больше похож на обычную сталь. То есть, ну, дальше что, значит, все эти недостатки, которые Саша говорил, действительно, вот, ну, проблемы точно такие же все были. Занижало, но я выходил по-другому из положения, я просто ставил флажок вниз. То есть все это скомпенсировалось.
Я помню, мы с тобой,
да,
спорили еще, насколько это результативно.
Ну,
то есть
я
его
думаю, что
перевернул.
Просто, да, вниз перевернул, потому что я почему это сделал, потому что думал, что возможны варианты, когда ты стреляешь, скажем, из ружья, и через как, ну, и рыба стоит напротив камня, и бывает так, что если ты флажок загибаешь, скажем, он как швейная машинка прошьет рыбу и вернется обратно. Поэтому я думал, что если ты его ставишь вниз, то после того, как он ударится об камень, от инерции он раскроется, и он уже не даст как бы рыбе сойти второй раз. Это редкие случаи, но они все-таки бывают. Поэтому я вот,
ну,
исходя из этого...
Эффект
ну, конечно, то есть занижать оно перестало. Наоборот, даже вот тот флажок, который стоит снизу, и он немножко компенсирует, может быть, силу тяжести. И я потом замечал, ну, смотря фильмы, на некоторых ружьях действительно стоят флажки вниз. Хотя... Он сам по себе открывается, если он под силой тяжести открывается. Можно на него ставить колечко резиновое, которое потом рыба, ну, когда пробьется, она его дальше подвинет.
Я с колечком всегда плаваю.
Ну, в общем,
если
стоит
колечко,
такой вариант. Дальше по этому ружью. Ну, так, плюсы мы не говорим. Мне не нравится катушка буша, которая идет к этим вот ружьям. Ну, это просто на вид, во-первых, она стоит немало. Вот. А во-вторых, она очень громоздкая и гораздо удобнее пользоваться катушками, которые в горизонтальной плоскости. Это мешает, во-первых, она утяжеляет ружье. Во-вторых, она рассчитана на правую сторону и очень неудобно, очень близко расположена, очень неудобно наматывать. Ну, в общем, как бы, может быть, это и не к самому ружью, но все-таки это аксессуар ружья. Я считаю, что такая уважаемая фирма могла бы продумать это.
Вот. Ну, на самом деле, да, катушка не очень удачная у них, старая. Вот, новая чуть-чуть у них вроде получше стала, вот, которая на марлинах идет. Она более компактная.
Ну, вот, кстати, хотелось бы услышать ваше мнение еще по одному вопросу касательно вот наших ружей, которые продаются.
А давай еще, подожди, я по этому же ружью.
Давай, давай.
Может, у кого-то было еще, ну, у меня... Бывало так, что нечетко работает не спуск даже, а защелка, куда гарпун вставляется у этого ружья. Бывает так, что несколько раз вставляешь, она вроде как защелкнулась.
Нужно нажать на курок, и тогда
я понимаю, но это тоже недостаток.
Это особенно нет, это особенность триггера. Это не, ну, не недостаток.
Возможно.
Ты должен просто нажать на курок, после этого он сразу защелкнулся.
Да. На некоторых моделях и на том же.
Ну,
там,
на Пикассо, скажем, такого я не замечал.
Бывает.
Или, да?
Бывает такое,
нет,
да.
Иногда, нет, я, иногда кстати, бывает. У меня вот именно тоже на Бушало, да, такое бывает. На Пикассо я не замечал.
Ну, будем бывает говорить.
Еще я хочу добавить по
особенности
Мундиаль Элит. Затыльник, упор для в грудь, который через там не, короткий промежуток времени, это по опыту моего друга, он просто развалился, резиновый такой.
Да?
Да.
А он мне развалился. Наоборот, он очень нравится и пока что держится.
Пока держится, да, да. У него развалился там буквально там за полгода, наверное, прямо
мне кажется, что
на моих глазах.
Ну, может быть, опять же, я успел купить с более качественного какого-то сырья сделанный, потому что я-то покупал свое ружье в 2005 году, довольно давно.
Ну, может быть, тогда еще производство не было перенесено в Китай.
Возможно, да.
Дальше, тяги оригинальные, вот которые стояли, очень быстро у изголовья, вот где они в желуди переходят, очень, буквально за год, за два, они дальше страшно ружье заряжать.
Ну, год за два, это уже много. Два года, извини меня. Тяжи надо менять почаще.
Миша, это не основное ружье. Это ружье, которое берешь, оно метровое, когда берешь по хорошей погоде. То есть оно стоит, хорошая чистая вода, ты взял. Обычно с метровым у нас, ну сам знаешь, не каждый день поохотишься. Поэтому.
Ну, я поставил туда тяги из прозрачного латекса. И в принципе, как бы, мне кажется, что они гораздо более удачные, чем штатные, которые там стоят.
Дело в том, что да, они более.
Они более резкие.
Они более резкие, они такие более такие мягкие, но они быстро выходят из строя из-за солнечного света. Солнца. Они боятся солнца. То есть 100% латекс, он боится солнца. Ультрафиолет просто для него губителен. А ты сам знаешь, что на море постоянно солнце, особенно летом, и, конечно, долговечность это.
Мой друг Андрей, зная, что мы будем записывать программу, посвященную ружьям, попросил, чтобы наши уважаемые эксперты прокомментировали вот такой вот момент. Его лично, как пользователя арбалета, ему не нравится, что на фабричных арбалетах не предусмотрено крепление для фонаря, штатное крепление для фонаря. И приходится как-то извращаться, приматывать его изолентой, там изготавливать из пенопласта
вот этот переходничок.
Переходничок этот, да, чтобы ружье не теряло плавучесть. Господа, выскажитесь, что вы думаете по этому вопросу. Стоит ли производителям подумать о удобстве охотников?
Я думаю, что не стоит. В любом случае, наше занятие, это занятие, в котором мы, помимо того, что мы охотимся, мы подгоняем сами для себя снаряжение. Во многих случаях этот фонарь не нужен, понимаешь? Да, в частных только случаях он нужен, касаемо, например, нас. Но в той же Франции, например, если ты помнишь, фонари вообще запрещены. Поэтому никто не будет делать там крепление для фонаря. В том же Средиземном море пользуются фонарями только в руке. Не просто так, а потому что там это у них не актуально. Им это не нужно. Поэтому специально для России, я думаю, вряд ли кто-то будет делать. Вот.
Ну хорошо, что еще есть наболевшее? Ты, Миша,
ну, наболевшего
пробежался по своим.
Ну да, я вроде посмотрел, как
про
бы.
Про пневматы мы не говорим. Как-то, может,
ну,
обижаем.
Кстати,
ту часть
про пневматы нужно поговорить.
Потому что, да, это либо отдельной темой как-то.
Ну,
либо
я не пользовался фабричными пневматами. Ну, у меня был пневмат-самоделка, мне его сделал Фсенко. Вот. Ну, что я могу сказать? Хорошая была очень машинка, хотя Миша ее раскритиковал. Вот, сказал, что она слишком тяжелая. Слишком толстый ресивер у меня был, с его точки зрения. Вот. Ну, меня как бы, в общем-то, все устраивало. Ну, самоделки, я не знаю, стоит ли здесь поднимать.
Не, я думаю, самоделки нужно отдельно какую-то выбрать передачу, рассказать о пневматах самодельных,
Миш,
о мастерах,
из всех нас,
о конструкциях.
Из всех нас ты один пользовался фабричным пневматом и пользуешься.
И пользуюсь сейчас, да.
Ну вот выскажись, что ты можешь сообщить по этому вопросу?
Дело в том, что я пользуюсь пневматом Maris Spark Mimetic. Вот. Точнее, это сейчас он Марис Парк Миметик. Раньше он был Спарасап. Вот. Ну, в принципе, изменилось только название. Конструктивно осталось то же самое. Ничего плохого я по этому ружью сказать не могу. Поэтому...
Не в формате передачи.
Да, это другой формат передачи, поэтому, Саш, ничего я тебе сказать не могу. Ну, единственное, по пневматам я от себя могу добавить. Единственное, на некоторых моделях, например, Буша, и Буша, по-моему, он называется Air, там очень маленький палец для спускового крючка, вот это вот отверстие, очень маленькое. И в толстой перчатке туда просто не добраться. Даже там в 3-миллиметровой, и то уже там в притирку заходишь. Вот это вот, я считаю, что это самое, косяк самый главный. А так, в общем-то, итальянские пневматы, они все примерно одинаковые, они как братья-близнецы, и конструктивно мало чем отличаются, кроме вот таких вот внешних нюансов. И по ним как бы таких вопросов нету. То есть он работает и без проблем.
Ну хорошо, раз мы обличили все, что только могли,
все, что знали.
Все, что знали, да. Давайте перейдем к финальной части программы и предложим нашим слушателям, скажем так, цикл полезных советов, как избежать ошибки при покупке ружья и не напороться на те грабли, на которые в свое время напоролись мы, допустим, или кто-то из наших друзей. Михаил?
Да, позвольте, я начну. Значит, самый главный совет, что я могу дать. Не ведитесь на рекламу. Реклама, как известно, двигатель торговли, конечно, я не против нее, но бывают такие модели, например, которые изначально не есть самые лучшие, но за счет того, что продавец или производитель в них вкладывает большие деньги на рекламу, поэтому цена изделия возрастает, причем значительно. И можно взять за те же деньги, за меньшие деньги, можно взять более, сделать более выгодную покупку, и причем порой
даже качественно. Какие есть маркетинговые ходы сейчас такие, в общем-то, бессмысленные с точки зрения практики? Что там делают? Ложи там для гарпуна, да, или что?
Значит, есть такая тема, направляющая. Большинство производителей идут на такую хитрость, то есть они ставят направляющую и как бы... подводят ее как типа вот это ружье стало точное, оно там идеально стреляет, там все сбалансировано. На самом деле это чисто маркетинговый ход. Направляющая, подчеркиваю, хороша лишь на том стволе, который не прогибается. Если ствол прогибается, то эта направляющая, она играет как бы иную роль.
Она выкидывает. Нет. Хвост гарпуна. Нет. Вверх
подкидывает. Ствол, изгибаясь,
как лук.
Как лук становится. Гарпун, вылетая из триггера, проходит центральную часть. Центральная часть и бьет по хвостовику. И гарпун уже летит дальше непредсказуемо. То есть он уже меняет траекторию. У меня было много случаев, что именно ружье без направляющей, вообще без ничего, стреляло очень точно. В частности, отмечу... старое ружье Кресси Команчи. Кресси Команчи, ружье без направляющей, гарпун летит непредсказуемо совершенно, потому что у меня весь ствол, весь поцарапанный. То есть гарпун летит и каким-то зигзагом идет, там непонятно как. Но тем не менее, я с 3 метров попадаю, если надо, рыбе в глаз. То есть настолько он предсказуемо информативно летит. То есть он может лететь как угодно, но попадает ружье точно за счет того, что стабильный получается выстрел. А я один раз, прошу заметить, тоже повелся на такие рекламные ходы в свое время. И думаю, ну давай-ка я приклею направляющую. Думаю, ну вот приклею направляющую и будет теперь стрелять изумительно. А оно мне вообще перестало стрелять. То есть это то, что я тебе рассказал. Баррель гнется и... отрабатывает как лук, бьет по хвостовику, ружье перестало. Я перестал попадать. Не то, что в рыбу, а вообще в мишень даже. Я стрелял по мишени. Вот, поэтому по направляющей вот такой вот момент. Не стоит вестись на вот эти хитрости. Направляющая нужна лишь на длинном ружье, если ружье метр. Тут актуальна она. И нужно смотреть за тем, чтобы ствол не гнулся. Если ствол гнется, направляющая до задницы.
Ну, я тоже, наверное, свои 5 копеек ставлю. Ну, что можно сказать? Конечно, если есть опыт, ну, нужно брать ружье в руки, смотреть, советоваться, щупать все, тяги. То есть подходить к этому очень серьезно. Снаряжение – это важно, а ружье – это от этого зависит результат вашей охоты. Если оно будет стрелять криво или какие-то будут недостатки, то все удовольствие пропадет. Поэтому, ну, как бы думать своей головой и советоваться, ну, с товарищами, наверное.
Не, ну, советоваться понятно, но все-таки основное, на что следует обратить внимание при выборе, это, значит, качество гарпуна, из какой стали он сделан, постараться выяснить, может быть, почитать отзывы в интернете, то ружье, которое вы себе выбрали. Значит, посмотреть, какие тяги, убедиться в том, что ружье укомплектовано тяжами достаточной толщины для этого, для этой длины ружья. Вот. Ну, что еще? Ну, вот как показывает практика, надо смотреть, чтобы оно не набирало воды. То есть, есть такие модели, где не очень качественные варинги.
Ну, смотреть, да? Это невозможно, пока ты его не купишь.
На самом деле это все решаемо, это небольшая проблема.
Да, и тут мы переходим к другому аспекту. Трудно, наверное, как это ни печально, найти такое ружье, хотя, наверное, они есть, да? Которое вообще не требует никакого вмешательства со стороны охотника при его покупке. Я вообще не знаю ни одного ружья, в котором не нужно, ну, может быть, там какого-то супер-хай-класса, а обычное ружье, в котором не нужно надфилем зашлифовывать отверстие в хвостовике гарпуна, чтобы он не рвал линь.
Саш, есть такое ружье. Это демка. Там на заводе, я не знаю технологию, вот это все...
Развальцовывают.
Да.
Ну, да. Это радует, это приятно. Это приятно это демки, слышать.
Потому что я.
Это хорошая новость.
Да, потому что я, когда комплектую покупателям ружья, да, я как бы стараюсь им все сделать правильно, по уму, я радуюсь, когда беру демковский гарпун
и мне не надо
надпилем там что-то делать.
Ну поэтому... ладно, ну хорошо, это хорошая новость. Но я просто завершу свою мысль. Нужно любое ружье после покупки, вам придется его пристрелять. Вот я всем своим друзьям, кто вот начинает только заниматься охотой, покупает ружье, всем это советую, и никто этого не делает. Никто этого не делает. Очень
это
редко.
Очень жаль, что так не делают.
Да, и люди потом наступают на эти грабли, там упускают удачные выстрелы. Но вот так вот пойти один, выделить там полчаса своего драгоценного времени, взять с собой... бутылку хотя бы, пластиковую, привязанную на веревочку.
Грузику.
Грузику там, камню. Я уж не говорю, чтобы сделать из нормальную, из картона мишень и пострелять по ней. Это занимает там полчаса времени его сделать и полчаса времени по нему пострелять. И столько будет потом радостных минут от точных выстрелов. То есть сделать сразу вывод о том, есть ли отклонение, если есть, какую сторону и как его скомпенсировать. Это первое, что нужно сделать.
Это после первое и самое главное.
Покупки, да. И все станет сразу ясно. Ну что, на этом мы будем заканчивать этот выпуск. И сразу же проанонсируем нашу следующую программу. Посоветовавшись, мы решили, что, наверное, наш слушатель устал уже от негатива. Поэтому в следующем выпуске мы не будем никого разоблачать. Срывать покровы и так далее. В следующем выпуске мы поговорим о различных полезных мелочах в нашем снаряжении, которые мы делаем самостоятельно, о самоделках.
Угу. Поэтому мы просим вас, уважаемые слушатели и зрители, присылайте свои полезные какие-то советы, какие-то полезные вещи, которые вы видите для...
Даже мелочевки, да, даже вот, доработка снаряжения. Не надо там какое-то ружье сконструировать.
Костя, просто я мелочь. Знаю, о чем ты нам расскажешь в следующей программе.
Я знаю.
Костя сделал себе удивительную вещь. Не будем
хорошо,
сейчас...
Хорошо, не будем.
Не будем.
Доработка оставим. Костюма, которой я горжусь.
Да, ну могу сказать, что удивляет. Особенно она нравится женщинам, которые находятся на берегу.
Саша, ну ты заинтриговал.
Ну хорошо, уважаемые слушатели, спасибо, что вы прослушали наш выпуск. И до встречи в следующей программе. Всего доброго.
До свидания.